Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Сдержанность в самооценке». В самооценке. Три слова. Сдержанность в самооценке. Ну, просто слово «скромность». Уже настолько часто мы его используем в наших уроках, это самая частая тема, что вот я поменял такое название. Главное, что важные качества любого еврея, я бы даже сказал любого человека, не выставлять себя на показ, не навязывать себя другим людям, и больше того, не навязывать другим людям даже свое мнение, не навязывать, не смотреть на людей сверху вниз, не вести себя заносчиво и так далее. Сами можете продолжить этот ряд, быть скромным человеком. Тот, кто ведет себя скромно и не требует, чтобы его уважали, чтобы подчеркивали свое уважение к нему, вот тот и ведет, поступает правильно. И мы могли бы так сказать, некоторые так и говорят, о, тот, кто не хочет, чтобы его уж очень возносили, тот и будет вознесен. Вот это не совсем верно, то есть, по крайней мере, в контексте сегодняшнего нашего урока. Почему? Потому что даже желать, чтобы тебя вознесли, не надо внутри. Вот я сейчас буду себя вести скромно, вот я и получу все полагающиеся мне восхваления и прочие вещи, хорошие слова. Почему? Потому что вообще-то этого нужно избегать. Но об этом поговорим. Сегодня теории не очень много. Примеры я собрал. Ну, в конце некоторые теории есть. Ну, и в начале тоже. В начале такая теория. Недельный раздел Мецура из книги Ваикра, 14 глава, 35 пасук здесь есть. Я не знаю, почему я записал 35-й, мне кажется, все-таки 14 глава, 4-й пасук, я просто отсюда вижу. Тут так написано, что если человек, ну, прокаженный – это человек, у которого появились некоторые, это знаем все, да, некоторые пятна и прочие болезненные вещи на коже, определялось, обычно ли это болезнь, говорят, что обычной болезни-то не было, или же связано с этой вот проказой Мецура. Человек Мецура. И его нужно было очистить определенным образом. И в 14 главе, в самом начале главы раздела Мецура, написано, как он должен очищаться. Написано, что нужно взять две птицы, дерево определенное, червленая нить красного цвета. Тут так написано. В эц, эрез, это кедровое дерево нужно взять. Ушни тулат, это червленая нить, покрашено в красный цвет. В эзов. Эзов – это такие пучки травы. Она очень мелкая трава. Самое интересное, что уж не тулат. Тулат – это вообще-то червь по-еврейски. Тулат – черви. И червленная нить – это и будет красная нить. Вот почему красная – это отдельная история, а главное, что и по-русски, наверное, это отсюда взято, это будет означает червёная нить, красные ветви. И Раши пишет на это место, что чем излечить нужно язвы, которые появились у человека на теле, ну, нега – это язвы, и они пришли из-за высокомерия, так написал Раши на это место. А тем, что он возьмет эзов, это мелкая трава, говорили, и червёная нить. Так вот, тем самым он как бы спустится с высот своей гордыни, уподобится червя, тлат и низкой траве. Об этом написано в Талмуде, Орхин, 16 лист, 1 страница, там так сказано. Вот то, что я сейчас сказал. А в другом трактате Сота, 5 лист, я записал, 1 страница тоже, говорится, что в этом стихе говорится, как лечится язва проказа, нега царат, опухоль, тоже сет, лишай, сапахат и пятна бегарет на теле, одежде, на стенах дома. И добавляется, вот почему, вот мне нужно это было привести и сказать об этом. Всякое упоминание опухоли, которое называется сэт, в Танахе связано с высокомерием. Человек несет самого себя с высотой, с некоторым взглядом сверху вниз. Так написано в комментарии. Вот я очищаюсь тем, что ниже. То есть, бери пример, делай себя, уменьшай самого себя от этой страшной болезни высокомерия. И сказали мудрецы, Санхедрин, трактат Санхедрин, 92 лист, уже под конец, первый стих. Там так сказано. Сказал Рав Элазар. Рав, значит, он был Амора. Аве кабель, вакием, будь скромным. Нет, гаве кабиль, вакием, будь скромным, и тогда будешь жить. А кабиль скромный. В данном случае, вообще-то, у него есть совершенно четкое значение у этого корня. Есть темный, незаметный, неяркий, темный. То есть выживет тот, кто незаметен. Не лезет всем в глаза, стоит в стороне, не навязывает самого себя. Интересный вывод из главы про проказу Царат. Это тоже из Сангедрина, по-моему, да. Там так сказано. Я смотрит коэн дом. Тут так написано здесь. Я смотрит коэн дом у человека, который болеет от проказы. Например, или дом заболел проказой, да, там пятна. Он осмотрит его. И там написано так, вот в трактате Сангедрин написано. Вот если он его осмотрит и увидал, что есть эти язвы, значит, дом нечистый, тума. Метаме. А он считается нечистым. А пока его не осмотрит, он все еще чистый. Тоже очень интересная вещь, да, он уже был до этого, чистый или нечистый, и Куэн только фиксирует его состояние, статус. Так вот, из этого стиха в Торе мы видим, что нельзя его не показать Куэну, но становится он нечистым только когда будет обнаружено Куэном. Отсюда есть такая пословица у мудрецов, она приведена тоже в Талмуде, «Будь как дом с закрытыми окнами, будь темным, незаметным, осветишь». Будешь освещать все внутри, увидишь язвы. В данном случае это не значит, что нужно жить в темноте. Это мое дополнение. Или скрывать что-то, не показывать коэнам, всем остальным. Нет. Яркий свет в данном случае – это не тот свет, который проливается на нас. Это тот свет, который человек проливает на других. Смотрите, какой я. Вот этого не надо делать. Это называется закрыть окна. Моя жена где-то… У нее есть лозунг в жизни. Вот я сейчас его назову. Очень… Она где-то его взяла и придерживается его. Вот я не умею его придерживаться. Она так считает, что удачно прожил жизнь тот, кто эту жизнь прожил незаметно для других. Я снова повторяю, не надо скрываться, не в этом дело, а главное, что не выставлять себя на показ. Да? А теперь истории. Расскажу несколько историй. Мне они кажутся интересными. А последнюю историю я даже решил, сейчас вернусь домой и запишу ее. И запишу ее, освечивая, да? Тору положили в сторону. И запишу ее для Толдот, Блинедер, для Толдот.ру в блоге. Мне она показалась интересной. Рабби Давид Шлома Гродженский. Сейчас по истории будет про него. Он был раввином в литовском городе. А тот, кто знает фамилию Гродженский, прекрасно знает, что звали-то его не Гродженский. Гродженский рабби Давид Шлома, а звали его Хайм Озер. Так это его папа. Был такой известнейший человек, отличался крайней скромностью. Вот за это все и говорят, что, возможно, именно в силу этого он был вознагражден небом тем, что в его доме, у него в семье, его сын родился одним из крупнейших раввинов последнего времени. Великий мудрец был. Так вот, про него рассказывает историю. Однажды утром шел... Как сейчас говорят, зацените, да? Посмотрите, какая история интересная. Это ничего же необычного нет. Но эта история прям по человеку. Я просто вижу скромного человека. Все, кто знал Рава Ицхака Зильбера за царь, все отмечали вот именно эту скромность. Никогда не лобулет, да, называется, никогда не торчит, что ли, никогда не привлекает к себе внимания. И всю жизнь он так прожил. И это для него было настолько естественно, хорошо, и что просто удивляешься этому. А сейчас я прочитал эту историю, потом подумал, ой, а Рав Ицхак Зильбер, не боролся ли он за своей гордыней или нет? Посмотрите, о чем эта история сейчас расскажет. Однажды утром он шел в синагогу, рабби Давид Шлоймы Гродженский, и он слышал, что кто-то кричит прям утром, очень рано, еще рассвет, кто-то кричит, шумит, ругается. Оказалось, что это местный извозчик. Но Эглон, ну, может быть, он не извозчик людей возил, а может быть, он вообще занимался извозом, возил там, одним словом, лошадь и телегу, вот у него рабочий инструмент был. И он кричит на своего помощника, который не приготовил с вечера деготь. этим дегтем нужно было смазывать колеса. Там были, наверное, сложная история с поставкой немецких шестеренок, да, в рессоры еврейской середины 19-го, нет, все-таки вторая половина 19 века в Литве. Ничего этого не было. И смазывали дегтем. И тот ему вечером не достал тот дегтем. И теперь нужно ждать, когда откроется магазин, а магазин не открывается. Там в полшестого, в шесть утра. И он потеряет время, выйдет позже, и все это обернется ему убытком. Вот он ругался. Раф подошел к нему и сказал, что ничего страшного, ничего страшного. Он сейчас может достать ему дёготь. Только нужно дать деньги. И он попросил, там, две пруты было написано. Ну, скажем, 2 копейки, 20 копеек, сколько это, какие-то мелкие деньги. И сейчас он это принесет. Но тот сказал, что вообще-то он первый раз видит этого человека. Рава, он, оказывается, его не знал. И он не может так, даже такие маленькие деньги дать ему. И поэтому ничего не получится. Тогда Рав взял, снял с себя шляпу свою равинскую, оставил ему как залог. Говорит, вот я себя верну, сейчас вернусь я за ней. И так они договорились. И он побежал к знакомому своему продавцу. Просто знал, что у него это можно быстренько достать. Постучал ему рано-рано утром. Постучал, тот вышел, тот сказал, что вот он принес деньги, ему нужно дёкать баночку. Тот ему дал банку, ведро, сок там. И тот побежал обратно и дал этому извозчику, чтобы только не ругался. Все хорошо, он сделал хорошее дело. Не знаю, он испачкался. Вот это тоже непростая вещь. Человек идет в синагогу на утренний, на шахрис, и взял свою шляпу и пошел. Но так удивился продавец, который прекрасно знал, кто такой этот Рав. Утром прибегает человек, просит дегтя. Какой Раву нужен дегтя? Это только извозчики просят у него дегтя. В 6 утра. И прибежал-то очень странно. Без шляпы в кипе, по городу бежал. Шел в кипе, раввин без шляпы. И что он сказал другим людям, типа, поудивлялись. Так иначе очень быстро начали говорить на эту тему. И собралось правление, сели люди, начали решать вопрос. Вообще нет ли здесь, не дай бог, хилуль, кого-то тейра называется, поношение имени Торы. Нужно вести себя с достоинством для того, чтобы уважали не просто твою раввинскую честь, а именно саму Тору. Получается, что он пренебрегает честью, достоинством Торы тем, что ходит по городу без шляпы, во время молитвы, вместо молитвы бежит за каким-то дегтем и так далее. В общем, решили они отказаться от раввинских услуг этого человека, Рава Гроджинского. И послали к нему человека, уважаемого, который, чтобы сообщил об этом решении, тот пришел и затеял долгие разговоры, они сидели, разговаривали. Но тот не мог обидеть Рава, все время говорил ему намеками о том, что раввины, прямого обвинения, он не мог ему предъявить, раввины должны себя вести с честью и беспокоиться. Недопустимо вести себя как амгарец, да, как амгарец, это неуч. Просто вообще не должно быть уважения к Торе и так далее. Рав вздохнул и сказал, да-да, я знаю, это очень плохое качество, гордость, да, вы правы. Гордость, выдаваемая за честь Торы. Такую фразу он сказал. Сам от нее страдаю. Вот уже 20 лет всеми силами я его вытравливаю из себя, но с очень малым успехом, у меня не очень получается. Тот услышал эту фразу, гордость и гордыня, выдаваемая за честь Торы, и вернулся и сказал, что такого Рава не выгонять надо, а гордиться им нужно. Ну, на том мы порешили, Рав Гроджинский остался в этом городе, насколько я понимаю из этого рассказа. А потом у него родился Раби Хаим Озер Гроджинский, величайший мудрец нашего времени, и говорили, что именно в силу этого высокого уровня, уровня скромности у его отца. Следующая история. Рав Гирш Палей. Я вот прямо сейчас еще применил эту историю, уже рассказал, когда пришел сюда, на Толдот Ру. Мы сейчас разговаривали здесь с человеком. Это мой старый друг, фамилия Аврех, Юда Аврех, замечательный человек. И мы с ним вспоминали несколько выражений Рава Ицхака Зильбера. Он его хасид, да и я его хасид. Рава Ицхака Зильбера за царь. И вот эта история пересекается именно с тем, напоминает именно несколько рассказов, которые рассказывал про себя Рав Ицхак Зильбер Зацай. Рав Гирш Палей, он отличался исключительной скромностью, я не буду добавлять эту фразу про всех раввинов, которых я сегодня рассказываю, да и все раввины, про которых я сегодня рассказываю, все они отличаются исключительной скромностью, вообще раввин должен отличаться исключительной скромностью. Только, пожалуйста, я вас очень прошу, это условие нашего урока, вы помните, да? Если где-то Почему-то мы решили, что наш знакомый раввин не отличается излишней скромностью, только не надо к нему приходить и говорить, а вот мы на уроке Пятигорского были, вы никакой не раввин. Знаете, что не знаю, об этом я не говорил. Я знаю, что раввин должен отличаться исключительной скромностью. Но не больше. У вас у меня нет требований, и у вас тоже нет требований ни к кому, кроме как к самому себе. А почему я рассказываю про раввинов? Мы же с вами не все раввины. Я полагаю, что не все раввины. Это то, что мой урок. Но это чтобы учиться у раввинов, какими должны быть мы. Мы, а не другие. Так вот, он никогда не сидел в президиумах. Так рав Полей себя вел на почетных местах. Он просто активно туда не садился, его нельзя было туда затащить, или во главе стола. Я не знаю, что было у него самого дома, там вроде бы он должен сидеть во главе стола. Между прочим, вопрос, что такое глава стола. Он такой длинный, вот сбоку, два бока, и здесь в центре. Вот где глава стола, здесь или здесь? Я всегда выбираю здесь, по крайней мере, в середине, чтобы не утруждать других людей просьбами, дай мне эту бутылку, дай мне этот стакан или дай мне это блюдо. Как-то вот меня так научили мои раввины. Но некоторые сидят сбоку. Наверное, да. Наверное, это тоже можно назвать главой стола. Он, по крайней мере, не садился там, где он считал, что глава стола. И он всегда говорил габами ешивы. Габай – это человек, который занимается службой, там внутри распределяет всякие вещи и цдаку и прочее, а главное, что еще устраивает молитву. Он просил габаев своей ешивы, чтобы они его поменьше приглашали к чтению Торы, его и прочих руководителей ешивы. Его и преподавателя, а побольше студентов ешивы приглашали к Торе. Я прямо делал, не, говорил, не надо. И если его вызывали к Торе, он после чего, после молитвы подходил к габаю и говорил, а не клюм, это называется «я никто», почему мне нужен какой-то особый кого-то? А не клюм – это «я никто». Почему мне нужна какая-то особая честь по отношению на фоне моих учеников? И даже когда ехали с ешивы в автобусе, меня автобус, машина, например, на свадьбу одного из учеников, он никогда не садился на переднем сидении, на почетном, он садился сзади. И когда ему говорили, чтобы он сел, прошел и сел рядом с шофером, мини-автобус, сидит на первом сиденье, он всегда говорил, не делайте из меня клоуна. Так он говорил, «Энзерауй лясот лейцанут мимени». «Энзерауй» не имеет смысла, не надо из меня делать клоунаду лейцанут. И ученики свидетельствовали, одно из свидетельств было, вот я прочитал, по крайней мере, я прочитал в этой книге у рава Авраама Шермана, главный раввин Тель-Авива у него учился, нынешний главный раввин. Может быть, какого-то района. По крайней мере, да, 3 года назад и так было. Что при обсуждении Талмуда рав Пали на уроке всегда себя вел всего лишь как один из учеников. Не когда он давал урок общий, а когда шло обсуждение с учениками. Он высказывал свое мнение скромно, дожидался своей очереди, не спешил своим мнением. Внимательно, это самое главное, выслушивал всех, очень часто соглашался с ними. То есть вел как один из на равных с ними. И это руководитель, крупный раввин, руководитель ешивы. Даже хавруты он не устанавливал для своих учеников. Поищите сами, он не мог приказать никому, чтобы они садились. Это делали. И учились вместе. Это еще не значит, что так и надо поступать. Просто так он поступал. Если кто-то делает по-другому, большинство раввинов делают по-другому, это еще не значит, что они неправы. У каждого свой способ. Вот сейчас мы рассказываем просто про человека, рав Ешив Пали, который именно так поступал. И все это у него происходило естественно, непринужденно. Естественно, видно было даже, что саму свою скромность он не ставит во главу угла. Она ему не обременительна. Он живет так. Рав Йосеф Хаим Зоненфельд, главный раввин, раввин Иерусалима своего времени, 100 лет назад, и его всегда заботило не то, что ему не оказывают или не доказывают почетные, должное почтение, уважение. Вот есть такие люди, которые беспокоятся об этом. А наоборот, его беспокоит, что на него все обращают внимание, заботятся о нем, удивляют чрезмерный ковод, честь, ну, честь и уважение. Чрезмерный. То есть вообще он не хотел его никакого. И когда приходили ему, просили дать омладца или аскама, это такие страницы, в самом начале книг, где крупные раввины пишут о том, насколько эта книга хорошая, и браху дается, это называется аскама. Он, в принципе, спрашивал, почему я ее должен писать, я не самый крупный тут знаток Торы. Вот если его послушать, так оно и было, потому что в это время жили крупнейшие знатоки Торы. Он был тоже специалистом необычайным, но в Европе в это время, может быть, жили величайшие люди, которые книги написали, и мы по ним сейчас учимся. Рав Зонненфельд известен своими историями, но все равно он был ученый, очень, очень большой ученый. И он говорил, что я не могу написать этого омлаца, а скама – это посвящение, или как называется, страницу, рекомендация, да? Читайте, мол, эта книга важная, потому что трудно ему было это сделать. Но вот на одном он написал, это для него было очень характерно. Это нужно тоже выдержать, нужно уметь написать это скромно, о своей скромности. Он так написал: автор попросил меня прочесть его книгу. Я прочел и нашел, что ее надо издать. Но я не тот, кому решать, кому это решать, издавать или не издавать, ибо я совсем не мудрец и не праведник. То есть, так он прямо писал. Так он всегда говорил, что полно мудрецов, слава Богу, в еврейском мире. Вот у них и надо сказать советов, брахот. Но не у меня. Потому что самое большое, на что я способен, это сидеть в стороне и учиться. У меня просто нет времени. Я раввинствовал, да, он занимался общественными делами. Соблюдать заповеди. Но не учить других, так он говорил о себе, и не наставлять их. И это сказал один из самых больших наставников народа той эпохи. К нему приходили, советовались, его советы оказывались самыми действенными. Он, я снова повторяю, не играл, это было для него естественно и нормально. В свое время на одном из первых уроков мы говорили про четыре условия для раввинского совета. Что такое? Раввин – это такой человек, который дает совет, это его специальность. К нему приходит, его спрашивает, и он рассказывает. Если так вот совсем обнаженно говорить о его функциях, вот все люди, которые дают советы, берут на себя функцию раввинов. Есть люди с активной раввинской составляющей, его никто советов не слушает, не спрашивает, но он все равно скажет обязательно, да еще и очень активно, сопозиционно. Так вот, есть четыре условия для раввинского совета. Во-первых, он знает, о чем говорит, он специалист крупный, раз. Давая совет, он никого не обижает. Вы сейчас скажете, это не самое главное правило, да это наиглавнейшее правило, потому что весь цикл нашего еврейского поведения – да и отдельно от нашего цикла. Это одна из самых главных составляющих нашей жизни. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Не обижай других, если не хочешь, такая вещь могла бы вернуться к тебе обидой. Это великий Илель Азакен сказал. Знает то, что он будет советует. Не обижает. Тот его выслушивает, то есть он знает, что он будет услышан, то есть обладает авторитетом, то есть он праведник. Нужно быть праведником, чтобы люди слушали твои советы. И еще дает совет, не демонстрируя себя, скромно себя ведет. Вот так надо уметь и нам. Вот если четыре правила мы эти соблюдаем, то можем дать совет своим женам, детям, мужам, кого угодно. Ну, еще предсовет, а именно, ну, это понятно, предусловие, что говорим только, когда нас спрашивают, ничего не навязываем. Это называется, что нас выслушают, только нас, если нас спрашивают. А лучше вообще не давать совет. Главное – стараться не давать советов, но только тогда, и иногда, кстати, когда нас об этом спрашивают. Записали, да? Своих советов никогда не навязывать. Стараться так себя вести нужно со всеми, всюду, везде. Все согласны сейчас со мной, наверное. А раз так, то почему вы согласны? Потому что сейчас я скажу, и даже с детьми, и даже с своими детьми. Все, что мы говорим им, не должно быть лишним. Потому что любая вещь, которую мы просим у своих детей, очень часто ими интерпретируется не как наш совет, а как приказ. Так вот, лучше бы приказов-то не давать, а переводить приказы в просьбы, если они нужны. А очень часто, вообще-то, я боюсь, что половина у русскоязычных евреев, половина всего, что они говорят в сторону большинства, больше, чем половина людей. Половина их советов своим детям, это на самом деле, можно вообще было бы их опустить. А почему это нужно? Потому что детям мы тем самым внушаем чувство самостоятельности, самоуважения, и не дергаем их. Ну ладно, это маленькое отступление, называется воспитание. Вопрос воспитания. Раби Исраэль Янкев. Яков Фишер, глава Бет-Дина Иерусалима. Одного из Бет-Динов Иерусалима. Я лично был с ним знаком, я уже рассказывал об этом. И когда я приехал в Израиль, я с ним, это был первый раввин, с которым я посоветовался, по очень кардинальным для себя вещам. А потом очень часто, поскольку наша ешива Швут Ами, она находится в Геуле, на границе между Геулой и Мэшарим, то я очень часто ходил молиться. Известнейшее место, Штиблах называется, да, Штибл, называется Зикрон Яков. Это туда поближе, по улице Елена, поближе к Механе Иуда, такой район, известный, наверное, вам. И очень часто я там молился. Он всегда был летом, по крайней мере, часа, в 2 часа, первая минха, это его. И он приходил, высокий человек, он там молился, и собирался этот минин. И ни разу в жизни никуда не опоздал, будучи и живя в Израиле. Это очень интересное качество. Повторяю, это вот это, содержание этого рассказа. Он ни разу никуда не опаздывал и считал, что опаздывать – это проявление чего? Неуважение к другим людям. Не просто. Это его проявление высокомерия. Я думаю, что это, может быть, можно и оспорить. Почему? Потому что часто люди не думают о том, что они опаздывают. Какое есть высокомерие? Мол, они, как главы некоторых правительств, да, некоторых государств, они попозже приезжают всегда. Это просто жуткое безобразие. Но если так принято в этом народе, если все опаздывают всюду и везде, просто нужно знать, что, может быть, опаздывают. Чем мы сейчас придем на эту хупу в 6, когда все подъедут к 8? Просто это нужно знать. Но вот, вот это вот, если люди не опаздывают, то опоздать, если ты опоздаешь, когда они собираются, это уже явно проявление высокомерия. Мол, мне можно. Он, будучи раввином, это все запрещал. И говорил, лучше ждать других, чем заставлять ждать себя. И пример. Один человек вывесил на стенах вот этой синагоги Зикрон Яков объявление, что он устроит у себя дома Шалом Захар, да? Шалом Зохар. Такое ритуальное такое... Сеуда, трапеза, в субботу делается у ашкеназов, у ашкеназских евреев, у ашкеназим. После вечерней трапезы, потом все приходят из своих домов сюда, и у нас на столе накрыто легкое угощение, семечки, орехов очень много. И там есть еще некоторые вещи, которые делают при этом. Вот, это очень важная вещь, произносит шман с младенцем, если младенец уже дома. Дети собираются, взрослые, поздравляют себя отца. И это делается в первую субботу после рождения ребенка. Понятно, что это всегда предшествует обрезанию. А если он родился в субботу, то и будет обрезание в субботу. Так это делается вечером, поэтому делается вечером после первой сиуды. И человек повесил это объявление, а раву не сказал. Сначала как-то неудобно подойти к раву и сказать, приходите ко мне. И очень он удивился, когда рав пришел один из первых, и стал оправдываться, ой, извините, Рэбе, я тирусим таки давать, тирусим то объяснение, искать объяснение, почему не просил рава лично. И рав сказал очень просто, что ему достаточно прочесть бумажку на стене, она предназначается всем, вот я один из всех, мне достаточно, не надо мне лично приглашать. Я, может быть, эту историю привожу, потому что я знал рава Фишера лично, я просто вижу живым в этой истории. Рабби Хаим Воложин. Рабби Хаим Воложин, который жил 200 лет назад, я не знаю. Поэтому я расскажу эту историю саму по себе. Один из самых способных учеников его, Илуй называется, Гаон, так называют умных людей, очень умных людей. У него был обычай, так было заведено в Воложинской ешиве. Приходил к нему раз в год на такой длинный урок. Он длился несколько часов. И они сидели, уднялись в комнате, сидели там, учились несколько часов. Но все ему завидовали такой хорошей завистью и считали, что в это время Рабби Хаим Воложин, Воложинер, да, из Воложина, Воложинский раввин, он ему рассказывает секреты Торы, самое главное в ней. И так им хотелось это услышать. И все туда приходили. Больше ни у кого не было такой сессии учебной с раввином. И они решили послушать урок. И проделали дырочку в стене. Я не думаю, чтобы это нужно их осуждать. Молодые люди, хорошие намерения были. Послушать нельзя, конечно, всякого сомнения. Но они знают, что там урок Тора идет. Сделали дырочку в стене и сели, и слушали. Я так вижу просто эту сцену. Я бы так это сделал, если бы писал сценарий. И каждый посмотрел ухо, его затаскивали в сторону, второй подходил. Наверное, очень громко обсуждали, кому нужно ухо представлять. к этой дырочке. За несколько лет до них в одном из городов Литвы так людям, представив лесенку к гостинице, в которой остановился Гаон вильнюсский, смотрели, как он ночью учиться будет. Они решили, что он, конечно же, должен учиться. Они ему мешали спать. Он там несколько, ну, какое-то время спал. Лесенка у них упала, они снова ее представляли. Не рвались узнать, как нужно жить. Ну, так иначе, здесь они сделали дырочку. И что они услышали? Рав давал урок ученику Талмуда и показал ему Тосафот. Тосафот – это комментарий на Раши, а Раши – это комментарий на Талмуд, а Талмуд – это комментарий на Мишну. И все это на одной странице. И попросил его объяснить. Объясни, пожалуйста, вот этот Тосафот. И ученик не смог ему объяснить. Тот ему сам объяснил раввин медленно, тихо, с интересом. И что? И попросил повторить. У того снова ничего не получилось. Вы слушаете мой сейчас, да, мое объяснение? Раф еще дал объяснение третий раз, но ничего не выходит у него. Он заикается, не понимает, что-то самые очень большие главные вещи он упускает. Урок действительно был на самом деле очень трудным. Ученики за стеной тоже мало что понимали в этом объяснении. И тогда Воложенер сказал, Раф Воложенский так сказал. Я знаю, что тебе мешает. Ари, ты меня слышишь? Я знаю, что тебе мешает сейчас. Это говорит Воложенер своему ученику. Нет. Он тебе мешает гордость. А именно, чувство, что вот ты сидишь со мной, все остальные за стенкой, ухо представляют к дырочке. А ты со мной сидишь, ты выделен. Они завидуют тебе. Вот знаешь, что это трудное место, Тосафот, это самое трудное место, которое дается только тому человеку, кто умеет превозмочь свою гордыню. Проверен, вот это такой Тосафот. Чувствует себя не умным, не самым умным раввином, а простым учеником. Вот тот, кто увидит, что он простой ученик, тот сможет эти Тосафоты одолеть. Отвлекись от своей гордости. Ученик подумал и сказал, теперь я все сейчас объясню. И объяснил. Ответил на все заданные вопросы, которые сопутствовали этому. Такой был экзамен. Экзамен был не на понимание Талмуда. Понимание Талмуда, вне всякого сомнения, тоже. А именно на преодоление своей гордости. Тор дается тому, кто отказывается от себя. Что это означает? Отказаться от собственной значимости, своей гордости, от своей спеси. И понятно, все говорят, что спесь плоха. Но много ведь, что мы делаем, можно же назвать плохим словом. Очень многие проявляют эту спесь. Не надо этого делать. Бешт был тоже одним. Бешт. Зачинатель хасидута, хасидизма. Одним из самых простых людей. И требовал того же самого от своих учеников, от своих сподвижников. Он ведь имел дело не только с простыми людьми, у него к нему приходили учиться и люди большого уровня, раввины, начитанные талмудисты, и он требовал от них, чтобы они были скромными. Что значит требовать? Скромно ли требовать от другого, чтобы он был скромным? Вот Беш это умел делать. И он всегда говорил известный стих мы. Как ты говорил, по-моему, еще и месяц не прошел с того урока, чуть больше, про скромность, что Всевышний так говорит про гордыню. Гаева, да? Гаава. Или я, или она. Вместе в этом мире мы находиться не можем. И спросили Адмора Исасова, который тоже повторил эту поговорку, ученика Бешта, ближайшего ученика Бешта, почему такая категоричность, или я, или гордыня? Немного гордости ведь не помешает. Так сказали. С такой, наверное, еврейской интонацией. Он ответил, что есть чистота, есть грязь. Нет чистота. Тора и тума. Там, где есть теора, скромность – это качество проявления чистоты. Там нет даже памяти о нечистоте, о гордыне, гордости, тума. Да? Там нету. Чистота может быть только там, где нет грязи, где нет нечистоты. В то время как грязь, нечистота, прекрасно себя чувствует в любом месте, даже в чистом. Мне хорошо там. Просто место перестает быть чистым. И это означает, что человеку нужно сделать большие, великие усилия для того, чтобы очиститься от грязи и от собственной грязи, от собственного умиления самим собой, от собственной любви, от уважения к самому себе, очиститься от гордыни. Но гордыня в том-то дело, что залезает в каждую щелочку, как грязь. На самом деле, ведь ложка дегтя не остается ложкой дегтя в бочке меда, она тут же расширяется. Положите ложку меда, и никакой сладости не почувствуется в этом дегте. Мы сегодня говорили в уроках про дегте, да? Сейчас у нас урок про мед. А дегте моментально завоюет любое место достигнет, как, которое он может достичь. Между прочим, вот Тора ведь уподобляется воде. Так вот, чистота – это и есть скромность, это и есть Тора. А нечистота, она надевает одежды скромности. А именно, она старается быть как Тора, проникает везде и всюду, она старается быть водой. А раз так, то от нее очень трудно отказаться. И спасает поэтому один подход. Или я, или она. Не может быть немножко я, немножко она. Или много меня, немножко она. Ложка не гордости очень плоха. Вот прям так и спрашивают. Иногда гордость любит маскироваться под показушную, под, да, скромность. Отказываясь от каких-либо преимуществ. А иногда настоящая скромность с благодарностью принимает возможность преимущества. Скромность здесь благодаря стола. Про последнее не знаю, это отдельная тема, у меня здесь несколько возражений есть. А то, что нескромность бывает, сейчас мы на эту тему прямо говорили, да, надевает одежду скромности настоящие, и глаза человек потупит, и будет себя вести скромно, а сам думает, ну когда же меня к Торе-то вызовут, а когда на меня обратят внимание, и так далее. Откуда я это знаю? Да потому что если не обратили на него внимание, он чувствует себя ущемленным, а я обиженным. Настоящая скромность с благодарностью принимает возможность преимущества. Вот этого я не знаю, снова. Я не знаю. С благодарностью точно. Если тебя сажают во главе стола, и ты знаешь, что уже деваться некуда, мы говорили об этом на прошлом уроке про скромность, что иногда нужно разрешить людям провести себя на карете, как говорили, да, адморы. Ну, они по-другому не могут. Но мы при этом-то понимаем, что мы, кто мы такие. А мы им с благодарностью, да, мы им скажем за это спасибо. Да, Реб Зеев? С Украины. Рабби Хель Мейер из Островенц рассказал, как он собирал цдаку для нищих на рынке, для нищих, для бедных людей. Он ходил на рынок, ярмарка была там, Ярид, и собирал цдаку. А он в это время был вдовцом, и он рассказывал, что он вот в такой был период, когда он был без жены, что это для него было новое такое ощущение, новый такой опыт, не сайон. И он туда ходил, и он рассказывал, вообще два состояния бывают, приятный день, солнышко светит, вся округа приехала на рынок, много крестьян приехали с товарами, ну, с продуктами. Торговцы лавки свои открыли, продавцы. А торговцы покупают, сейчас скупают оптом продукцию, чтобы отвезти в город у этих крестьян. Все довольны. Я обхожу лавочников, все щедро мне дают на бедных, потому что идет оборот денег, товаров очень большой. Возвращаюсь я к себе в синагогу, полный у меня кошелек, прекрасное настроение, и чувство гордости меня так и переполняет. Вот какой я удачливый, как здорово я собрал с пользой для людей, и, конечно, я им сейчас буду помогать. Я хороший еврей, который, ну, отлично соблюдает такую заповедь, как дзака. Это не очень хороший день из-за моей гордости. Плохой день. Так говорил Рав Мейер, Хель Мейер из Островенц. А теперь... Вторая ситуация. Дождь, ветер, слякоть. Ну, ярмарку никто не отменяет, рыночный день. На рынке все-таки мало народу, все хмуры, дела идут плохо. Все ждут, как, ну, чего ждать, не привезли, много товаров. Лавки почти пустые стоят, никакого заработка у торговцев, продавцов в лавках. Собирать почти нечего. И возвращаюсь с почти пустым кошельком. Но вот это хороший день. Почему? Ибо, так он написал, так он рассказывал, змея гордости во мне не шевелится. Вот чего он боялся. Все равно деньги, которые он соберет, все равно он соберет, им уже отмерено на небе, каждому достанется то, что уже положено. Сын начинается с Рош ха-Шана, только мы что сейчас делаем? Делаем свой иштадлус, усилия, да? Стараемся помочь Всевышнему донести его помощь до людей. Но на самом деле вот гордость это плохой день, а без гордости хороший. Рабби Хискель Левинштейн из Ешивы Мир. О нем рассказывал его ученик, что пришел однажды ночью, этот ученик в Ешиву Мир, перед самым рассветом, так получилось, стояла холодная зима, холодина, холодно. И в Ешиве кто-то разжигает печь. И он посмотрел, ой, а это сам Рав Левинштейн. И он подбежал к нему предложить ему свою помощь. Тут отказываться стал, нет-нет, я не согласен и не согласился. Чего он испугался? Он говорит, если я приму твою помощь, во мне появится чувство важности. Вот, мол, я такой важный, что мне помогают. Я перед Песохом посетил Рава Шмуэля Ойербаха. И был я у него по серьезному делу, я, по-моему, даже об этом написал в своем блоге. И мы с ним разговаривали, и он сказал, что вещь такая важная, что я должен пойти к нему домой. Он живет недалеко от Ешивы, называется Агра, это в центре Иерусалима. И было очень много народу, и все шли с ним, там метров 200 до его дома, и он держал меня практически за руку. Не за меня, не за моей важности, а из-за дела, которое мы должны были решать. А потом мы вошли, а все остальные остались стоять в очереди. Мне так было неудобно, мы там чуть ли не час провели по моему делу. Но самое интересное, что когда мы вошли, он начал снимать пальто, я подбежал к нему сзади взять пальто, перехватить, потому что неудобно, человек старый. И вдруг на меня просто зашикали и сказали, нет-нет, там было несколько его помощников, студенты молодые, сказали, нет-нет, Раф это не любит, он не любит, когда ему помогают снимать пальто. Не потому, что, снова говорю, такой он гордый, а наоборот, чтобы, как сейчас оказалось, так объяснил Раф Линштейн, о том, что при этом человек испытывает чувство важности, вот мне помогают, мне сейчас служат. Раби Исхак Айзек из Жидячева, есть такой город, он автор книги «Вас Этоев». Да. Интересный вопрос. Будет время, отвечу. Да? Ген, это, наверное, Гена. Как не общаться с гордецом? Почему-то бывает, что гордец очень интересный человек. Как его отлепить от себя? Сразу три вопроса ведь. Как не общаться? Как не быть гордецом? И почему гордецы интересные люди? И как его отлепить от себя? Последнее. Как отлепить его от себя? Я думаю, как себя отлепить от гордеца, да, не приставать к нему? Хороший вопрос. Нужно подумать. Нужно думать. Я буду думать, пока я буду рассказывать. Не обещаю, что скажу. Совет. Я не знаю, нужен ли этот совет. Разве мы общаемся с того, что люди интересны? Мы общаемся так, а нужно. Гордец – нужный нам человек. Если нам нужно по делу с кем-то общаться, будем общаться по делу, несмотря на него, его минусы. И только с отрицательными людьми нужно, называется, конечно же, не отрицательный человек, я надеюсь, а злодеи удались. А если не удались, то с ним можно общаться, и если он знает Тору, мы говорим про Тору, правильно ведь, да? Можно прийти к нему на урок. Вот и ответил. Раф Ицхак Айзек из Жидячева. В молодости он приехал в город Броды, где он вообще был известный раввин уже, и, но там вот никто не знал, ну, кроме раввинов, его не пригласили вечером поесть. Обычно в синагоге молятся, и должны были пригласить. И он поэтому весь вечер посидел в синагоге, весь вечер, всю ночь до утра. Сидел и учился. А утром на молитве к нему подошел главный раввин местной общины, Брод, Шломо Клюгер, известный человек, и сказал, как ты себя ведешь? Это я придумал, так он и говорил, это жестко. Но так он сказал, разве не написано в Талмуде, что если мудрец оказался в городе, и его никто не знает, они его не узнали. Он обязан назвать себя, сказать, что он мудрец Торы, чтобы о нем побеспокоились, накормили, чтобы он мог учиться. Ну, я там добавлю от себя, на голодный желудок труднее учиться, а ты обязан учиться, ты мудрец Торы. Сейчас отвечаешь за весь еврейский народ, поэтому не стесняйся. Нельзя, есть вещи, когда нельзя стесняться. Так он ему сказал. А он ответил, ну это так, это правда. Если бы я был в обычном городе, я обязательно бы так сделал. Ну, как я могу сказать, что я мудрец Торы? Где? В городе Броды, который славен своими мудрецами. Узнай они обо мне, устроили бы они мне экзамен, хорош бы я был бы, если бы я провалил этот экзамен. А есть другой вариант. Как я, хорош бы я был, да? Как бы я себя чувствовал, если бы выдержал этот экзамен? Разве смог бы избежать чувства гордости самого себя? Такая история. И у меня по этому поводу вот целая страница текста. Давно я его написал, сейчас я его расскажу из Талмуда на тему, должен ли объявлять раввин, мудрец Торы, о том, что он прибыл в этот город, что он мудрец Торы в этом городе, где его мало кто знает. Из Талмуда. То есть текст уже 1500 лет. Эти законы известны. И сначала одна история. Называется история про Адмора и Слонима. Адмор и Слоним, автор известнейшей книги Беркат Авраам. Ему однажды рассказали, что вот евреи схватили одного еврея, который помогал бандитам, не евреям, и устроил он для них склад того, что они грабят. Он деньги от них получил. Такой это ужас, все содрогнулись. В те времена еще содрогались при таких известиях. Как так можно низко пасть, общаться с неевреями, бандитами, да еще и в чем помогать им? за деньги такие вещи делать. Ай-яй-яй. А он сказал, если он так безобразно поступает, или если он так безобразно поступает, если этот человек, о котором мы сейчас говорим, то значит, что я намного хуже. Эскалад моры с слонем. Я, Ютер Гаро, он сказал, много хуже. Все удивились, он объяснил. Смотрите, я родился и жил в семье мудрецов. Мой папа раввин, дедушка раввин. С самого начала, с самого раннего своего возраста я все время жил в Торе. Учили мы Тору. Я, ни разу в жизни у нас не было ни скандалов, ни ссор, ни нарушений. Дом полный любви, хорошего общения. И, главное, полные Торы и заповеди. Это я так прожил. А этот человек не жил в этом месте. Он прожил в месте, где, может, все ругались, а Торе мало чего знают. И жили там рядом с ним, и воспитывали его. Самое это интересное, воспитывали, преподали все жизненные уроки. Люди, может быть, не самой высокой морали, вне всякого сомнения, если он дошел до такой жизни. Так вот, я не знаю, каким бы был я, если бы я родился на его месте. Мне этот аргумент, я уже слышал раньше, он мне нравился. Но я никогда не мог сказать, из какого места, как бы его объяснить. Вот сейчас я знаю, что это мнение Адмора из Слонима. Когда я говорю об этом, я слонимский хасид. Ни больше, ни меньше. Как можно осуждать другого человека за то, что он сделал безобразнейшие дела, плохо себя ведет, ругается, сквернословит, ворует и пьет. Это все ужас, это ужас. Конечно же, вне всякого сомнения, никакой похвалы он от нас не добьется. Но вот что такое осуждение? Смотреть на него сверху вниз, это и называется проявление гордости. Что значит сверху вниз? Мы бы, если бы попали бы на его место, прошли бы его жизненный путь. Ну, не жизненный путь, а именно ту среду обитания, где он появился, где он получал свои первые уроки. Мы бы туда попали. Я понимаю, если бы не очень проходит. Слово «если бы». Ну, а что было бы с нами? Если Всевышний нам не дал это испытание, то, скорее всего, мы бы его и не выдержали. А раз так, то нужно не торопиться, говорить о том, какие мы хорошие. Почему? Потому что мы хорошие именно в силу того, что мы получили подарок от Всевышнего. Мы родились в еврейской среде, мама и папа у нас евреи, которые воспитали нас весь так, чтобы мы вели себя пристойно. У меня, извините, это же непростая вещь. Меня с детства учили говорить спасибо. Сейчас скажете, и вас учили, очень хорошо. Но не всех людей на земном шаре учили говорить спасибо. А раз так, то если бы мы были в такой среде, мы бы были на таком месте, как мы сейчас с вами. Не дай Бог. Это... Многие специально, ЗФ – это последний вопрос, каждому дается три вопроса. Многие специально держатся за гордыню, показывая свою недоступность, боясь, что иначе они начнут, их начнут использовать. Ну и слава Богу, пускай его используют. Только познав свойства света, они выбирают свет своим защитникам вместо гордости. Наверное, только познав Тору, да? Уменьшая свою значимость до уровня невинного ребенка, но взрослея в познании свойства Всевышнего. Это вопрос, я прошу задать вопрос. Это некоторая реплика, я ее прочитал вслух. ЗФ, Реб ЗФ, видите, я ее прочитал вслух. Вопроса не вижу. Познав свойства света, я на таком языке не говорю. Не можно, понятно, мне приходится приводить. Только познав Тору, да, свойства света. Это хорошее выражение. А теперь фанфары. Трактат Бава Батра, 22-й лист, первая страница. Бава Батра, 22-й лист, первая страница. Да, Ребарье. Я смотрю на вас и вам даю урок. По поводу рассказа номер 9 и рассказ про раби Ицхака Айзека из Жидячего, который сказал, кем бы я был. А, нет, это знаете что? Это там, где рассказ про, да, про него написано было о том, что чего ж ты не сказал, что ты мудрец Торы. О, об этом тема. Так написано там. Рав Дими, был такой великий мудрец, Рав Дими, очень известный мудрец, персонаж Талмуда, частый персонаж на многих листах, он зарабатывал на жизнь торговлю и привез партию однажды сушеного инжира. Сушеный, говорят, Ребарье, вы с нами? Сушеного инжира или не сухого? Как нужно говорить? Сушеного, спасибо. И каждый раз, когда вы будете отвлекаться, я буду вас спрашивать, ладно? Сушеного инжира на продажу в город привез. Причем какой город? Там, где жил Рош Галута называется, руководитель еврейства, руководитель вавилонского еврейства. А значит, город Помпидита. Он-то приехал, там крупная ярмарка была, он привез, он торговал сушеным, в этот сезон, сушеным инжиром. И в ту пору так поступали. Если мудрец Торы привозил, он был торговцами очень многие, привозил товар на продажу, то рынок останавливали, отсру называется, останавливали, чтобы он мог продать свой товар. Причина, ну, тут две причины, там в Талмуде было указано в комментариях, чтобы проявить уважение к мудрецу, или чтобы у него было больше времени на для учебы. Многие новые уроки в свое время, кому проходили, это не понравилось. Это что значит, за чужое время, да? А остальные люди, пускай тут стоят целыми днями, и вместо того, чтобы учиться, мудрецу нужно. Так вот, будьте мудрецами, и вам будет уступать этот свет. Каждый должен стараться быть мудрецом. Это еще не значит, что я сейчас ответил. Есть такая тема. Так вот, как только он прибыл, руководитель Рош Галута, руководитель еврейства, вызвал к себе Раву. Рава – это один из крупнейших мудрец всех времен, а того поколения тем более. И попросил его проверить Рав Дими. Не склоняется, значит. Мудрец ли тот или нет? Мы так слышали о нем, а мудрец ли он на самом деле? Останавливать рынок ради него или нет? Вот какой вопрос нужно было решить. Ну, Рав позвал своего ученика, любимого ученика, которого звали, имя такое было, Рав Ада Бар Аба. Вот это четыре слова нужно говорить. Рав Ада Бар Аба. И возложил на него эту такую трудную задачу. Отшел Рав Ада Бар Аба на рынок, встретил там Рава Дими и задал ему сложный вопрос по закону. Закон касался ритуальной чистоты. Очень сложный вопрос, на самом деле он обсуждается на этой странице Баба Батра, он тоже обсуждается. А тот на вопрос не ответил, не нашел ответа, лишь спросил у Рава Ады Бар Аба. Так спросил, уж не знаменитый ли ты мудрец Рава? Он его в лицо не знал. Уж не Рава ли ты? Рав Ада сказал, между мной и Равой огромная разница, поверь мне. И после чего взял, он был с палочкой, с тростью, и так по-небратски стукнул его по обуви Рава Дими и добавил, так что я твой Рав, потому что не ответил ему на вопрос, я твой Рав, а Рава, Рав, Равин твоего Равина. Ну, что касается рынка, Рав Ада Бар Аба его не остановил, он не нашел мудрости большой, у Рава Дими не нашли мудрости. Да это один из самых мудрейших людей той эпохи. Но он его не нашел, этой мудрости, тот не ответил на вопрос. И поэтому Рав Дими вовремя не продал свой товар, и весь инжир испортился. Вот сушеный инжир, и как он испортился, я не знаю. Написано, что он испортился. Значит, не совсем сушеный. Пришел Рав Дими к Раву Рав Йосеф, руководитель, великий учитель тех дней. Учитель, крупнейший учитель, судья. Пожаловался на свою судьбу. Тот его выслушал, согласился, что Рава Дими обидели незаслуженно. Здесь не написано о том, на что он пожаловался, на то, что ему инжир не дали продать, или на то, что его стеком, палочкой постучали по ноге, оскорбив тем самым его достоинство. Так или иначе, Рав Йосеф сказал, что он прав, и произнес такую длинную формулу, эта формула приведена в Талмуде, которую я называю проклятием. Там так в лоб, очевидно, не написано, но он ее произнес и в адрес того, кто обидел Рава Дими. Как написано в Талмуде, и тут же умер Рав Ада Бар Аба на месте. Он был, наверное, не здесь присутствовал, но умер. Вот после чего начинается, как на мое представление, самое интересное в Талмуде, в этом месте. Раз Рав Йосеф, как ему только сообщили о смерти Рава Ады Бар Аба, он сказал, это он из-за меня наказан. Я стал причиной, небом наказан, да? Я стал причиной, потому что я его проклял, это мои слова были. Рав Дими с ним не согласился, сказал, нет, это из-за меня. Почему? Потому что по его... Это из-за меня он был наказан, потому что по его вине пропал мой инжир. Из-за меня это значит, я стал формальной причиной его наказания. Он сделал так, что у мудреца пропал инжир. Абай, величайший ученый вообще всех времен и народов, коллега Равы, другой, это величайший ученый, он сказал, нет, это из-за меня он был наказан. Потому что однажды Рав Ада Бар Аба сказал моим ученикам, такую фразу он сказал, повторяю, Рав Ада Бар Аба был кем? Учеником Равы. А Абай тоже была своя школа. И он пришел и сказал ученикам Абай, хватит вам грызть кости со стола Абая. Идите есть мясо со стола Равы. такая тяжелая фраза. Раз он сказал, вы обнаружите связь, да? То Абай сказал, я стал причиной, поскольку я фигурировал в том, что называется неуважением к Торе. Я фигурировал. Не будь меня, или не приведи меня, и он бы, может быть, не был наказан. А наказан был из-за этой фразы. Рава сказал, да нет, это из-за меня он был наказан. Из-за меня он был наказан. Почему? Потому что каждый раз, когда Рав Ада бар Аба приходил покупать мясо у мясника, в мясную лавку, он вставал обязательно перед моим слугой, очередь там стояла, он стоял перед слугой и говорил, ну, не знаю, важнее ли я Равы, вернее, так подразумевается, Раши написал, он так говорил, но уж точно важнее я важнее его слуги. Только не обращайте внимания на том, что вообще возникает образ некоторого нахала, да, он палкой постучал, и перед слугой остановился. Причем сейчас я скажу, что это не совсем так. Но, по крайней мере, он был сам по себе причиной своей смерти. А Рав Нахман бар Ицхак, это вообще мой любимый персонаж, он в самых скромных местах вдруг объявляется и говорит, самые важные места в Гемаре. Мы тут записываем урок, да, Рабаре, урок Гемары, там он просто часто бывает в самых полезных, он спаситель просто Гемары часто бывает. Рав Нахман бар Ицхак сказал, да нет, это из-за меня он был наказан. И вот Гемара приводит здесь такую историю, рассказ. Оказывается, Рав Нахман бар Ицхак давал постоянные уроки Торы мудрецам, молодым мудрецам. А готовился он к этим занятиям как раз вместе с Равом Адой бар Аба. У того была феноменальная память, он раньше мало что записывали, и он готовился к уроку вот вместе с ним. Но однажды, идя к Раву Нахману бар Ицхак, Рав Ада бар Аба встретил два других раввина, Раву Папу и Раву Уну. Вы еще не путаетесь в именах, нет? Все нормально. Он их встретил. Они, оказывается, на предыдущем уроке не были, Рав Нахмана бар Ицхака, и спросили, о чем был урок. И тот остановился и начал его пересказывать. У него была, говорю, феноменальная память, он весь урок пересказал. И опоздал к Рав Нахману. Пришли ученики на урок Рав Нахмана бар Ицхак. А то сидит расстроенный. Первый раз в жизни он не подготовился к уроку. Ученики спросили, а почему урок не начинается? Кого ждет Рав? На что Рав Нахман в сердцах сказал. Вот это вот большая ошибка. Бывает такое у мудрецов, они скажут, это слово сбывается. Поэтому не приближайтесь к мудрецам, ничего не спрашивайте их специально, когда можно и не спросить. Чего ждет Рав? Его спросили. Он сказал, сижу и жду, когда принесут на носилках, на, как называется, погребальных носилках Рава Аду. Вот он не пришел ко мне такой расстроенный. Как он это сказал? И сам Талмуд, сама Гемара так заканчивает, весь отрывок так сказано. Очевидно, что вот из-за этих слов Рава Нахмана умер Рав Ада бар Аба. Вся история, все. Сидят мудрецы. Это немножко не наша тема, но просто заодно. Тут вообще много же и про город здесь говорится. Сидят мудрецы, и после смерти одного из них реально и очень печально обсуждает, кто послужил причиной смерти Рав Ады. Он-то умер по собственной вине. Не надо было стучать тростью по обуви мудреца. Это вообще считается жутким преступлением взять и обидеть человека, близкого к Торе. Даже если ты сам мудрец. Заодно это он должен был понести наказание. Но формально для исполнения приговора небес должно было быть какое-то действие одного из учителей, имена которых приведены были здесь. Вот тут вся мораль. Эта мораль в этом заключается. Надо всегда вести себя таким образом, чтобы ты даже формально не стал причиной чужого наказания. То есть шел человек, споткнулся, и теперь несет наказание за то, что он споткнулся, ошибся. Но если он споткнулся именно от тебя, то это уже очень-очень плохо, для тебя плохо. Иди и спрашивай в молитвах Творца, почему он сделал тебя, избрал в качестве инструмента для наказания преступника. Об этой причине сказано, между прочим, мы говорим за пасхальным седером, да, во время Песоха, во время седера, отливаем из бокала 10 капель и переживаем, говорим о египетских казнях, тем самым как бы отмечаем, что мы печалимся из-за того, что стали причиной гибели фараона и его войска. Поэтому понятно, что это какая-то часть наказания в этом есть. Вывод. Первое. Я не хочу быть преступником. Никогда. Стараюсь. Ират Шамаем называется. Вторая вещь. Не хочу быть невольным сообщником преступника. Не дай Бог. И третье. Не хочу быть даже формальной причиной для наказания преступника. Кстати, между прочим, мой хидуш. Я его еще нигде не писал. Может быть, завтра напишу. Новость на это. Ой, такая гордость, да? Нескромность. Неважно. Некоторые открытия. Почему Рав Дими не смог ответить на вопрос Рава Ады? Он его спросил там. Вообще-то не очень приятная вещь. Про чистоту. Посмотрите сами на 22-м листе. Бава Батри. Страница 1. Это такая непростая вещь. И когда он его спросил, он сказал, уж не Рава ли ты? Откуда следует, что он был настолько возмущен таким наглым вопросом, там разговор идет про слона, что ответил, если бы ты был Рава, я бы тебе ответил. Но ведь ты не Рава. Так он ответил, он все знал. И еще, вообще-то не составляется досье на Рава Аду Бараба. Он был совсем другим человеком, а именно, его любил Рава. Он был феноменальной памяти человек. Помните, ведь он же опоздал на Рава, на урок Рава Нахмана, понимая, что он рискует жизнью, что он сейчас скажет из-за этого опоздания, не подготовится к уроку. И все равно он остался и объяснял Раву папе, Раве Уне, урок, который там был вчера. Он всегда был отзывчив на чужие просьбы. Это был феноменальный доброты человек. Но, тем не менее, он сделал ошибку, все остальные приняли на себя, взяли причину его смерти на себя, считая, что он ошибся, ему нужно было указать на его ошибку, чтобы он что? Исправился, сделал тшуву, и тогда он бы не был наказан смерти. Мы это не сделали, ой-ва-ой, я виноват. Вот как все это нужно понимать. А мы с вами после сегодняшнего урока знаем еще одно маленькое правило. Мы очень важные люди, очень сильные, высокие люди, но мы полны на самом деле скромности, и у нас нет никакого большого мнения о самих себе, обо мне, о самом себе. Почему? Потому что это мешает нашему продвижению Торы. Да, Рафаэль, да, Рабзаев из Украины. Я надеюсь, сегодня был полезный урок. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.